Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте! Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я рассказываю о том, как работает реестр ущерба, нанесенного агрессией Российской Федерации в Украине. Во второй части – репортаж с конференции, на которой обсуждалось будущее Оттавского договора, регулирующего использование противопехотных мин. Война в Украине вынудила ряд стран выйти из этого договора. С вами Александра Вагнер. Евросоюз в конце октября отложил принятие окончательного решения об использовании замороженных активов российского Центробанка для помощи Украине. Опасения, что этот шаг мог бы привести к последствиям как для Бельгии, в ее депозитарии хранится большая часть замороженных активов, так и для финансового рынка всего ЕС, остаются. При этом данное решение не означает, что ситуация не может измениться в будущем. Замороженные средства Центробанка и арестованное из-за санкций российское имущество может быть использовано для материальных выплат тем, кто в Украине потерял близких, оказался в плену, вынужден был бежать от обстрелов или потерял крышу над головой из-за российского вторжения. Более года информацию о погибших и пострадавших, а также о материальном ущербе, нанесенном российскими обстрелами, собирает реестр ущерба, нанесенного агрессией Российской Федерации в Украине. Сбор заявлений от пострадавших начался в апреле прошлого года. О том, сколько прошений уже принято к рассмотрению для возможной выплаты компенсации, когда просители смогут получить средства, а также о расширении работы реестра ущерба, мы беседуем с его директором Маркияном Ключковским.
Overall, the register has 43 categories.
В общей сложности реестр ущерба – это 43 категории. Список был одобрен нашей коллегией еще в самом начале работы. Это было сделано для того, чтобы удостовериться, учитывается каждый вид ущерба, компенсация за который предусмотрена в международном праве, и нет белых пятен, которые оставили бы пострадавших от последствий войны без возможности правового возмещения. Упомянутые 43 категории разделены на три группы. Заявления от частных лиц, от юридических лиц, по сути, предпринимателей, а также прошения от правительства Украины. Пока что открыты для подачи заявлений 13 категорий и только для частных лиц. Приблизительно 3 недели назад мы начали принимать документы от пострадавших вследствие принудительного перемещения и депортации детей и взрослых. Реестр ущерба также принимает заявления в случае потери члена семьи или пропажи без вести, в случае ранений, в случае таких ужасающих действий, как пытки, сексуализированное насилие, ограничения свободы и принудительный труд. Несколько категорий касаются потери или разрушения частной собственности, как жилой, так и нежилой, а также от перемещенных лиц, приобретших этот статус из-за боевых действий. Это то, что есть сейчас, но процесс добавления новых категорий ущерба продолжается. В ближайшие недели мы планируем их расширить, а к концу года будут открыты приблизительно 30 категорий для подачи заявлений.
После начала войны миллионы украинцев вынуждены были стать беженцами из-за постоянных обстрелов. Принимаются ли заявления также от них? Или же человек должен находиться в Украине? И сколько заявлений принял реестр ущерба?
As of today, we have more than 62,000.
К настоящему времени мы приняли более 62 тысяч прошений в рамках упомянутых мной 13 категорий. Конечно же, заявления поданы как теми, кто остается в Украине, так и теми, кто вынужден был бежать из страны из соображений безопасности, живущими в Европе, или теми, кто сейчас находится в США и даже Австралии. Это стало возможным благодаря тому, что заявку можно подать онлайн. Все, что необходимо, это доступ к украинскому сервису государственных услуг «ДИА». Он доступен из любой точки мира. Нужен только компьютер или телефон, подключенный к интернету. Благодаря этому география просителей довольно широка. В настоящее время только граждане Украины могут подать заявление. Однако в ближайшие месяцы такая возможность будет и у граждан других стран, которые переносят страдания от ущерба, нанесенного войной в Украине.
Вы назвали довольно высокое число заявлений – десятки тысяч, и очевидно, что в будущем их количество будет только увеличиваться. Как вам удается обрабатывать эту информацию и каким образом происходит рассмотрение отдельных случаев?
Да, это правда, что заявлений уже сейчас много, и мы ожидаем, что их будет много больше. Эти документы обрабатываются с использованием современных технологий, различных инструментов обработки данных. Мы разрабатываем ассистента, который в будущем поможет нам, в частности, использовать искусственный интеллект для анализа данных. Но сейчас мы находимся лишь на ранней стадии имплементации этого инструмента. В настоящее время основной метод обработки документов классификация по группам, как мы это называем. То есть мы используем инструменты в нашей базе данных, чтобы разбить заявления на группы на основании похожих факторов. Например, когда есть схожее содержание в заявлениях, и они отсылают к одной и той же местности или одним и тем же событиям. Это позволяет нам рассматривать прошения в группах, а не сосредотачиваться на каждом из них отдельно. Здесь хотелось бы отметить, что мы не оцениваем суть претензий. Это не входит в нашу компетенцию. Мандат реестра ущерба – проверять заявления на соответствие критериям отбора, о чем говорится в нашем уставе. Этими критериями являются: прошения должны касаться ущерба, нанесенного на территории Украины, начиная с 24 февраля 2022 года и после этой даты, и связаны с агрессией Российской Федерации. Поэтому у нас есть возможность рассматривать доказательства, предоставленные в документах заявителей, с этой перспективы. Важно подчеркнуть, что информация из документов автоматически сверяется с разнообразными базами данных и реестрами собранных свидетельств непосредственно в Украине при помощи подключения к системе ДИЭ. При этом, конечно, заявители представляют множество собственной информации: документы, фотографии, описания, объяснения и так далее. У нас также есть возможность сравнивать отдельные дела, использовать информацию из одного заявления, чтобы понять, есть ли ясность в другом, особенно когда прошения касаются событий, случившихся в одном и том же месте. Например, речь идет о соседних зданиях или квартирах в одном и том же доме. Мы также можем использовать сателлитные снимки, чтобы проверить, был ли в действительности нанесен тот объем ущерба, о котором говорится в заявлении. Иными словами, у нас есть много инструментов для анализа заявлений, в том числе, как я упомянул, и искусственный интеллект. К использованию ИИ мы относимся ответственно, и к принятию решений искусственный интеллект иметь отношения не будет, но поможет нам анализировать данные. То есть мы неплохо оснащены для того, чтобы иметь возможность принять еще больше заявлений об ущербе в будущем.
Что дальше будет происходить с заявлениями? Как вы планируете использовать полученную информацию? Она собирается только для выплаты компенсации или же может быть использована для поиска справедливости в судах?
Компенсационный механизм появился прежде всего для обеспечения выплат тем, кто пострадал от последствий войны. Это самый разный ущерб. Наша задача проверить заявления и определить, имеют ли они достаточно оснований для выплат. После этого заявления будут переданы во второй компонент компенсационного механизма, так называемую комиссию по претензиям, которая проверит содержание и определит размер компенсации в каждом отдельном случае. Комиссия пока не учреждена, но это вскоре произойдет. Текст международной конвенции, которая бы ее учредила, уже был одобрен, то есть переговоры уже завершены, и мы ожидаем, что в декабре этот документ будет официально подготовлен к подписанию. Еще один важный элемент нашей работы – это определить общий ущерб, который был нанесен Украине вследствие войны. Это крайне важно для процесса восстановления и реконструкции Украины после окончания боевых действий. Но также во время будущих переговоров о мире, вне зависимости от того, какую форму примет этот процесс, просто потому что ущерб, нанесенный боевыми действиями, всегда является важным элементом такого рода переговоров.
Как вы уже сказали, реестром уже получены десятки тысяч прошений на получение компенсации. Планируется ли также создание фонда для выплат?
Да, конечно. Третьим компонентом механизма компенсации наряду с реестром и комиссией станет компенсационный фонд. Он пока не создан, и есть много вопросов относительно того, как его учреждать. И один из самых важных – откуда взять средства для его наполнения. Пока то, что мы видим, предельно ясно. Это консенсус всех государств, активно участвующих в этом процессе. Российская Федерация обязана заплатить за нанесенный Украине и украинцам ущерб. В какой форме эти платежи будут перечислены, пока не ясно. Есть несколько рассматриваемых вариантов. Дискуссия продолжается, и рано или поздно будет принято решение. Однако я хотел бы подчеркнуть, что все причастные к созданию компенсационного механизма уверены в том, что Российская Федерация должна заплатить за нанесенный ущерб.
Насколько я понимаю, этот процесс будет длительным. Как много времени, по вашим оценкам, может занять процесс от подачи пострадавшими заявок на возмещение ущерба до получения ими компенсации?
Да, однозначно, это относительно длительный процесс. С моей стороны, было бы безответственно попытаться определить, сколько точно времени понадобится. Что мы можем видеть, так это то, что всего через 2 года после учреждения реестра мы уже получили десятки тысяч заявлений на выплаты, и этот процесс продолжается. Мы также близки к созданию комиссии, которая будет заниматься оценкой отдельных дел. Но даже несмотря на то, что речь идет о временном промежутке, который исчисляется годами, а не месяцами, нашей важной целью является то, что это будет всего несколько лет. Потому что один из ключевых принципов общего подхода к репарациям – это то, что они должны быть эффективными и своевременными. Они должны выплачиваться человеку, который непосредственно пострадал от ущерба, а не его детям или внукам. Хотя и потребуется много времени, прежде чем заявители получат компенсации за причиненный им ущерб, речь идет о самом крупном механизме возмещения в истории международных институций. Впервые в истории такой механизм был учрежден в процессе продолжающейся войны, а не в ее конце. Это, конечно, заставляет преодолевать неизвестные ранее препятствия, но процесс продолжается, и многие люди работают над тем, чтобы компенсации были выплачены как можно скорее. С этой перспективы процесс идет довольно быстрым темпом, и многие люди работают над тем, чтобы компенсации были выплачены как можно скорее. Compensation arrives
as soon as possible. К этому процессу присоединяется все больше стран мира. Летом этого года Австралия стала еще одним государством, начавшим участвовать в работе реестра. В чем роль этих государств и сколько их?
Австралия в июле этого года стала 45-м членом реестра. С нами сейчас сотрудничают 44 государства и все страны Европейского Союза. А в переговорах об учреждении компенсационной комиссии участвует 55 государств плюс все члены ЕС. Это уже сейчас много, а количество стран, участвующих в работе реестра, только растет. Роль этих стран важна с точки зрения финансирования затрат на нашу работу. Но что еще важнее, эти страны осуществляют довольно сильную политическую поддержку нашей работе. Все они таким образом поддерживают ценности международного права, принципы ответственности в случае нарушения положений международного права, принципы, на которых построен Устав ООН. Поэтому крайне важно, что механизм компенсации имеет максимально широкую поддержку. Поэтому мы продолжаем и нашу просветительскую работу по привлечению новых государств. В нас вселяет оптимизм, что в работе реестра принимает участие 44 страны, и их количество выросло до 55 стран, участвующих в создании комиссии по компенсациям.
Некоторые категории ущерба, информацию о которых собирает реестр, связано с потенциальными военными преступлениями. Как ваша организация работает с такими заявлениями? Или же реестр лишь работает с самим фактом ущерба?
В данном случае существует неразрывная связь, потому что мы говорим об одних и тех же событиях, которые были квалифицированы в нескольких плоскостях, как потенциальные военные преступления или же другие криминальные акты в контексте уголовного законодательства, подразумевающие уголовную ответственность, но они также позволяют подавать заявления на выплату репараций, что имеет гражданский контекст. Однако, конечно, все эти плоскости имеют отдельную квалификацию. Нарушитель закона – это всегда конкретная личность, которая совершила преступление. А когда мы говорим о репарациях, то имеем в виду ответственность на уровне государства. В данном случае это ответственность Российской Федерации. Поэтому одно и то же событие ведет к двум разным типам ответственности, при которой работа реестра и шире компенсационного механизма сфокусированы на выплате компенсации. Однако именно потому, что речь идет о последствиях одного и того же события, события, то, конечно, у нас есть возможность сотрудничать как с национальными, так и с международными институциями, занимающимися вопросами ответственности за совершенные действия, в том числе обмен информацией и доказательствами и так далее, чтобы удостовериться, что у нас есть полная картина произошедшего.
Какой вы видите роль реестра для жителей Украины и шире справедливости?
Я думаю, что в данном случае нам следует говорить не только о реестре, но и обо всем механизме возмещения. Мы надеемся, что в Украине он видится как система, дающая надежду каждому, кто пострадал из-за войны. Эта надежда связана с возможностью достижения справедливости и привлечения к ответственности тех, кто совершил ужасающие действия, но одновременно как комбинация символических и очень практических вещей, в том смысле, что будет предоставлена осязаемая компенсация всем тем, кто пострадал. Конечно, не все можно компенсировать деньгами. Те, кто потерял близких и любимых людей, никакие деньги мира не компенсируют им боль. Но компенсация – это мера для достижения справедливости. Помимо этого, после окончания войны люди в Украине должны иметь средства для восстановления своей страны и для выстраивания заново своей жизни. Реестр ущерба и шире механизм компенсации дает такую возможность на основании международного права и с международной поддержкой, дает основание для обретения справедливости, поддержки и вносит свой вклад в форме компенсации.
Директор реестра ущерба, нанесенного агрессией Российской Федерации в Украине, Меркиян Ключковский, рассказывал о механизме компенсации, предусмотренном для пострадавших от войны России в Украине. Вы слушаете подкаст «Преступление и война». У микрофона Александра Вагнер. В 1996 году по инициативе Канады была создана Международная конференция по полному запрету производства и применения противопехотных мин. Через год, в 1997 году, в Оттаве 122 страны подписали соответствующую конвенцию, так называемый Оттавский договор. Однако 33 государства, среди которых Китай, Россия, США, Израиль, Иран, Индия, Пакистан, КНДР и другие, отказались подписывать документ, запрещающий применение, накопление запасов, производство и передачу противопехотных мин. 25 лет спустя началась полномасштабная война России против Украины, которая очень многое изменила. К концу 2025 года страны Балтии, Польша, Финляндия и Украина объявили о выходе из Оттавского договора. Впервые к числу стран, отказавшихся от международного запрета на противопехотные мины, присоединились такие, кто ранее считался сторонниками однозначного гуманитарного разоружения. Нормы соглашения, подписанного в 1997 году, не учитывают реальность современных войн и ставят под угрозу оборону государств, находящихся рядом с Россией, на фоне ее продолжающейся войны против Украины. Так объясняют свои решения страны, покинувшие Конвенцию о запрете противопехотных мин. Украина, Финляндия, Польша и страны Балтии утверждают, что запрет на применение мин ограничивает лишь тех, кто придерживается международного права, тогда как Россия, Китай, Индия и другие страны, изначально не присоединившиеся к конвенции, сохраняют свободу действий – от закладывания минных полей до их использования даже и в наступательных военных кампаниях. Вопросы гуманитарного разминирования стали главной темой обсуждения во время конференции «Переосмысление Оттавского договора», прошедшей недавно в Загребе, рассказывает Юлия Митюхина.
Критики документа, подписанного в 1997 году, подчеркивают, что он не предусматривает механизмов принуждения для нарушителей, не требует компенсации от стран, создающих минные поля, и перекладывает финансовое, гуманитарное и техническое бремя разминирования на жертвы конфликтов и международных доноров. В разных местах на земле, от Украины и Азербайджана до Нигерии и Камбоджи, мины десятилетиями оставляют сельскохозяйственные земли недоступными, тормозят развитие стран, лишают людей жилья и средств к существованию. Но ответственность за это в большинстве случаев несут не те, кто устанавливал мины, а страны, пострадавшие от минирования. Оттавский договор не делает различия между агрессором и жертвой, утверждает депутат Верховной Рады Украины Анна Скороход.
Почему мы вышли из этой конвенции? Потому что, в первую очередь, эта конвенция не предусмотрена на период войны. Во вторую очередь, она не предусматривает ответственности агрессора, что вполне должно быть там написано. Далее, она никак не применяема к агрессору, если он ее не подписал. Ну как мы можем нести ответственность за то, что мы применяем мины в защите своих территорий, и при этом агрессор не несет никакой ответственности за минирование наших территорий и за те жертвы, которые мы имеем вследствие заминирования территорий. Более того, нигде не описано процедуры, как притянуть к ответственности агрессора, и нигде не прописано, на сколько лет это устанавливается. Вот. Я считаю, что это важные аспекты, которые должны быть изменены в этой конвенции, и тогда мы можем к ней вернуться.
Украина, аграрная страна, теряет не только жизни, но и урожай из-за заминированных сельхозугодий. Все вместе это ведет к потере экономической устойчивости страны. По предварительным данным, только в Харьковской области считаются заминированными почти 40% территорий. Это около 12,5 тысяч квадратных километров, потенциально заполненных минами и не разорвавшимися снарядами. Многие села к северу от Харькова опустели, и в ближайшее десятилетие люди вряд ли туда вернутся, рассказал Руслан Мисюня, представитель Координационного центра по противоминной деятельности при Харьковской областной военной администрации.
Я могу сказать, что Украина дотримывалась этой конвенции.
Я могу сказать, что Украина соблюдала эту конвенцию. И даже после интервенции Российской Федерации в Донбасс, аннексии Крымского полуострова, мы придерживались, мы выполняли свои обязательства. Украинская сторона за все это время уничтожила более 3 миллионов наземных мин. Это много. Этим летом было сделано заявление, что Украина приостанавливает свое участие в конвенции до момента окончания российской агрессии. Что будет после, будем смотреть. Пока это обусловлено тем, что, к сожалению, достаточно трудно вести войну, когда одна сторона соблюдает конвенции и пытается играть по правилам, а другая сторона не только не пытается, а открыто заявляет, что она отказывается выполнять эти обязательства. Надо понимать, что боевые действия, они, к сожалению, сейчас идут совместно и параллельно с процессом минирования. Мы понимаем, что враг минирует при наступлении, это мы все видели, и это происходило после освобождения Харьковщины, например, или освобождения Херсона. Отступая, враг минировал за собой территории. Мы видим случаи дистанционного минирования, когда один залп реактивной системы залпового огня «Ураган» имеет способность выпустить 4992 мины ПФМ-1, «Лепесток», как ее называют, а Украина воюет на своей земле.
Как ее называют? Украина воюет на своей земле?
Украинский военный инженер и политик Юрий Гудименко во время своего выступления на конференции в Загребе напомнил, что Киев уничтожил более 3 миллионов противопехотных мин, будучи членом Оттавского договора. Украине приходится самой решать проблемы гуманитарного разминирования.
Я сейчас буду говорить немножко банальные вещи, но они важны, потому что мы так мыслим. У нас не гарантировано, что у нас будет дальнейшая жизнь вообще. Мы ежедневно стараемся сделать так, чтобы у нас было хоть какое-то завтра. Тогда как те страны, у которых сейчас мир, могут себе позволить планирование на 50 лет вперед, мы себе можем позволить планирование на несколько часов, и никто сейчас не думает о том, как это в дальнейшем скажется на политической жизни Украины, какие бумаги мы будем подписывать. Наша задача – это то, чтобы было кому подписывать, и чтобы Украина сохранялась как государство, и в нем жили украинцы. Сейчас ситуация выглядит следующим образом. Президент Украины подписал решение про то, что мы выходим из Оттавской конвенции. А парламент Украины ратифицировал приостановку Оттавской конвенции до конца полномасштабной войны. После чего этот вопрос будет заново пересматриваться. Я уверен, что мы в нее не вернемся. И я уверен, что это правильно, потому что Оттавская конвенция не актуальна. Мы потеряли множество возможностей или уменьшить масштабы русского прорыва, или резко увеличить их потери. По состоянию на сейчас нам будет намного легче, в том числе с поддержкой международного сообщества, открывать масштабное производство мин в Украине. Потому что раньше мы их закупали, но, конечно, лучше, чтобы мы их производили, это и дешевле, и логичнее, мы точно знаем, что нам нужно.
По мнению Юрия Гудименко, для защиты собственной территории на фоне продолжающейся войны Украине необходимо минировать свою территорию вдоль границ.
Россияне заходили через Беларусь. Возможно, они придут еще раз. Там периодически лазят ДРГ. У нас всегда сохраняется угроза со стороны Приднестровья. Там не так много российских вооруженных сил, но они там есть. И мы не можем оставить эту границу без защиты. А, соответственно, нам надо выминировать вообще все в три слоя. И даже не там, где сейчас конкретно идут боевые действия, а там, где они хотя бы теоретически могут быть. То есть логика какая? Если у тебя граница не заминирована по всем правилам науки, тебе нужно иметь там больше войск для прикрытия этой части границы. А, соответственно, у тебя меньше войск в Покровске, у тебя меньше войск в Волчанске и так далее и тому подобное. Вот такая логика. Она очень математически строгая.
Карабах – регион Южного Кавказа и международно признанная территория Азербайджана. С начала 90-х годов находился под контролем проармянских вооруженных сепаратистов. В 2020 году в результате 44-дневной войны большая часть Карабаха вернулась под контроль Баку, а окончательно Азербайджан восстановил свою юрисдикцию в регионе в 2023. В 1998 году в Азербайджане было создано Национальное агентство по очистке территории от мин – АНАМА. В 2021 году структуру преобразовали в Агентство Азербайджанской Республики по разминированию. Представитель АНАМА Хафиз Азимзаде во время своего выступления на конференции в Загребе заявил, что в Карабахе и прилегающих районах установлено более миллиона мин. Армения, как утверждает Азимзаде, передала Азербайджану лишь неполные и неточные карты минных полей, охватывающие малую часть из примерно 10 тысяч квадратных километров заминированных земель. В Азербайджане к разминированию научились привлекать некоторых животных.
Технически АНАМА использует для процесса разминирования крыс, собак и рогатый скот. Кроме того, есть специальная техника, которая помогает выявить мину и очистить территорию. Стоимость производства одной мины достигает примерно $100, а стоимость разминирования обходится от 300 до 1000, а иногда намного дороже.
Несмотря на серьезную критику Оттавского договора как документа, утратившего актуальность на фоне российско-украинской войны, отказ от него может означать разрушение одного из немногих работающих межгосударственных гуманитарных механизмов. При этом сохранить его в нынешнем виде невозможно, заключили участники конференции. По словам специалистов по разминированию, сейчас требуется пересмотр ключевых определений договора, включение в документ новых видов вооружений от летающих мин и взрывоопасных беспилотников до модифицированных противотанковых боеприпасов, создание механизмов финансирования разминирования и, главное, определение юридической ответственности для тех, кто никогда не подписывал договор, но массово использует противопехотные мины на территориях других стран.
Юлия Митюхина рассказывала о результатах конференции, посвященной разминированию и судьбе Оттавского договора. Это был 14-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.